Сердечно вас всех приветствую, братья и сестры. Я буду читать два текста Писания. Первый текст – это книга Откровения, 21 глава. Буду читать три стиха – 6, 7 и 8. Кстати, я сразу скажу, друзья, если у нас немножко свободный стиль будет проповеди, поэтому если какой-то вопрос появится, можно задать, будет. Хотя после проповеди, после молитвы можно будет вопросы задать на любую тему в форме записок. Вот так наше, потому что сегодня у нас только два проповедника, поэтому вместо третьего проповедника можно ответить на вопросы. Книга Откровения 21, 6, 8. «И сказал мне, совершилось, я есмь Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящем огнем и серой. Это смерть вторая». А второй текст Писания я буду читать, первое послание к Тимофею. Первая глава, читаю с 18 стиха до конца, три стиха тоже. 1 Тимофею, 1 глава, с 18 до 20 стиха. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и мне, и Александр, которых я предал сатане, чтоб они научились не богохульствовать». Друзья, у нас три дня общение было братское, и мне приходилось проповедовать вчера и позавчера. И вот тема, которую я хочу коснуться сейчас, это будет для братьев продолжение тех тем, которые мы вчера-позавчера слушали. А для всех нас это как новая тема, как отдельно, она также имеет свой контекст, как независимо от предыдущих. Братья и сестры, я хочу вопрос задать. Вот я прочитал два текста Писания. Заметили ли вы какую-то общую линию, общий смысл в этих двух текстах? Я поясню суть моего вопроса. Ну вот, книги не рядом стоят, и, кажется, по смыслу не связаны послание к Тимофею и книга Откровения. Разные авторы, разным личностям написанные, вот, и как будто смысл не одинаковый. Но смысл общий есть, я скажу какой. Ну вот выделить хочу в первом тексте, написано: «Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном». То есть, братья и сестры, для того, чтобы наследовать все, что Бог приготовил для нас, кем нужно быть? Нужно быть побеждающим. Не просто верующим. Вот здесь мне пришла записка, вот верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Ну, как бы надо пояснить там вот шире, даже чем там в записке. Братья и сестры, кто наследует все, что Бог приготовил? Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. А если не побеждающий? И что нужно для того, чтобы побеждать? Вот об этом и думать, что нужно, чтобы побеждать? Я скажу, братья и сестры, что нужно. Нужно быть воином, чтобы побеждать. И не просто нужно быть воином, а нужно быть добрым воином. Я не буду говорить сегодня о доброте, я буду говорить о воине. Для того, чтобы побеждать, нужно быть добрым воином. Не просто воином даже. И поясню, братья и сестры. Ну вот, когда Голиаф похвалялся перед израильским войском, и вот он похвалялся 40 дней, каждый день выходил и похвалялся. Братья и сестры, как вели себя воины израильские, когда видели Голиафа? Они разбегались. И знаете, ну даже улыбка немножко вызывает. Он же на них не бросался с мечом или с дубинкой какой-нибудь, да? Он просто выходил и похвалялся. Ну и смотри себе, как он похваляется. А чего убегать? А воины Израилевы убегали. И вот Давид, когда с Саулом разговаривал, он, Давид Саула говорит, я его одолею. Потому что он поносит воинство Господне. То есть, отметить хочу, друзья, Давид вот это воинство, которое разбегается, называет воинство Господне. Ну так красиво и уважительно. А воинство Господне разбегается, когда на них никто не нападает, да? Вот такие бывают воины. Но я не хочу сейчас этих воинов принизить, но тем не менее, друзья, и в духовной сфере что-то похоже бывает. Когда человек уверовал, покаялся, вроде искренно, вот, но как воин несостоявшийся. Ну вот здесь я смотрю, больше пожилые, и сестер больше, братьев, ну, 1/3 от общего состава. Братья и сестры, а как вы думаете, вот у верующих в церкви, кто должен быть воином? Молодые люди или старые? Сестры или братья? Ну вот напрашивается, что молодые братья могут быть воином. Ну старенький дедушка, ну какой с него воин, да? Или вот сестры, вот этот ряд сестры все пожилые, да? Ну какие с нас воины? Может, эта тема вообще не для нас? А другой вопрос задам, друзья. Вот написано, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Скажите, это брань у всех верующих или только у отдельных? Ну, сатана нападает на всех или на молодых только? Ну, вот я скажу, друзья, вот говорят, ну, вот юноши, вот у них искушений много, искушений много. И такие термины, как юношеский грех, там еще что-то такое. Братья и сестры, скажите, а сатана на старых людей меньше нападает, чем на молодых, или не меньше? Я думаю, что не меньше. И вот я тоже пресвитер церкви, и беседую с людьми, и я скажу, что у пожилых людей и у старых людей искушение не меньше, чем у молодых. Или меньше? Не меньше. И мысли плохие бывают, и кто его знает чего, и вера. Вот посмотрите, близко к смерти, и сатана как раз старается разрушить у него веру. Разве не бывает такое? Ну, чтобы человек потерял веру, вот жизнь на закате, решается вопрос, где он будет разрушить веру. И нападает и на пожилых, и на молодых. И он заинтересован, чтобы одержать победу над человеком любого возраста и любого пола. И поэтому, друзья, я скажу так сразу, что наша задача – побеждать. Наша задача – побеждать. А чтобы побеждать, нужно быть воином. И не просто нужно быть добрым воином. И вот схема наших рассуждений, кто он добрый воин? Или какие качества и признаки доброго воина? Друзья, схема рассуждений простая. Я буду писать только тексты Писания, которые касаются, вот буду читать тексты, которые касаются этой темы. Я снова читаю текст, братья и сестры, а вы вот будьте внимательны, чтобы из этого текста обратить внимание, какие признаки доброго воина. Я читаю еще раз. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение веры. Братья и сестры, сколько признаков доброго воина вы здесь заметили? Три признака, хотя в глаза бросается два признака, но их три. И я вам скажу, посмотрите, какой первый признак? Чтобы ты воинствовал, как добрый воин. Добрый воин, он воинственный. Как вы думаете, братья и сестры, воинственный – это хорошо или плохо? Ну вот за какого-то брата говорят «воинственный». Вот там есть такой, он воинственный. Это хорошо или плохо, когда воинственный? Ну, немножко трудный вопрос. Так ответишь, вроде неудачно, и так, и тоже неудачно, да? И даже страшно отвечать. Братья и сестры, ну вот здесь по тексту апостол Павел Тимофея побуждает воинствовать. Ну вот, был такой случай, когда на Саула нападал злой дух. И Писание так говорит, бесновался в своем доме. Трудно было очень ему и всем, кто его окружал. И вот слуги собрались рассуждать, что сделать, чтобы помочь царю. И один слуга говорит, нужно найти человека, хорошо умеющего играть на гуслях. И когда царь будет бесноваться, он будет играть, и дух злой будет успокаиваться. Ну и начали решать, где найти такого человека. И вот один слуга говорит, вот я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, хорошо умеющего играть, человека храброго и воинственного, и видного собой, и разумного в речах, и Господь с ним. И посмотрите, хорошо умеющего играть, человека храброго и воинственного. Это было хорошо или плохо? Ну, это было хорошо. Ну, вот в том тексте это было хорошо. Давид говорит, когда приходил лев или медведь и брал овцу, я догонял и отнимал. Вот если бы Давид, например, не был храбрый и воинственный, но сильный. Вот не храбрый и не воинственный, но сильный. Он бы отнимал овцу или нет? Я не думаю, что он бы отнимал, потому что, ну, у него не хватило бы мужества напасть на льва, хотя физически мог бы его одолеть. Братья и сестры, вот за Иефая Галаадитянина написано, Иефай Галаадитянин был человек храбрый, он был сын блудницы. Ну, вторую половину не хочу оттенять. На первом месте стоит положительная сторона, на втором месте отрицательная у этого человека. И Иефай Галаадитянин был человек храбрый. Братья и сестры, его происхождение, его биография, она ставила его в определенные ограничения в Израиле. Трудно было такому человеку. Но посмотрите, когда началась война, пошли к Иефаю и сказали, будь у нас начальником. А был человек храбрый. Братья и сестры, и Писание говорит, Господь дал победу Израилю рукой Иефая. И еще написано за Иефая, что он был муж веры, написано в Новом Завете. Я понимаю, спасенный был человек. Был человек храбрый. Ну вот кто помоложе, я Библию с детства читал, братья и сестры. Вот, и вот некоторые личности, персонажи библейские, даже не 100% положительно, они мне нравились вот этими качествами. Ну, к примеру, Нейман, прокаженный, начальник войска сирийского, и с Израилем воевал. Ну, вроде личность негативная, да, но был человек храбрый. И нас уже располагает, да, храбрый. Хотя по плоти кто-то воинственный, да, ну на членских собраниях воинственный. Такой человек воинственный, на членских собраниях воинственный. И служителей не боится. Вот. Но мы знаем это плохо, да? О каком воинствовании идет речь вот в данном случае? Я скажу, братья и сестры, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, Воинствовать – это иметь активную позицию по отношению ко греху. То есть позиция бывает пассивная, то есть «Господи, избавь» и ничего больше. Или позиция бывает активная, когда молитва сопряжена с твердостью, с твердой позицией по отношению ко греху. Я приведу примеры активной позиции или пассивной позиции. Ну вот пассивная сначала. Вот Аарон, хороший человек, священник Всевышнего Бога. И вот Моисей пошел на гору и 40 дней был на горе, а Аарон остался с народом. И народ Аарону говорит: «Сделай нам Бога, который бы шел перед нами, потому что с этим человеком, с Моисеем, не знаем, что сделалось». И вот Аарон встал перед вопросом: «Сделай нам Бога». Ну, он говорит: «Принесите золото, серьги, кольца золотые». Ему принесли, он все переплавил и сделал золотого тельца. Моисей спускается с горы, слышит пляски, шум. Вот. Пришли, а здесь золотой телец, и народ пляшет. И вот Моисей Аарона спрашивает: «Аарон, для чего ты это сделал?» Аарон говорит: «Ну вот, народ сказал, сделай Бога. Я взял золото, бросил в огонь, и телец получился». Братья и сестры, вот позиция Аарона – это воинственный или нет? Нет, это пассивная позиция. И вот я думаю, почему Аарон так поступил? Как будто неверующий. Как вы думаете, почему он так поступил? Я думаю, боялся народа. Моисея нету, он один. Сделай нам Бога. Боялся народа. И сделал. Не думаю, что он допускал мысли, что телец – это Бог. Но когда сделали тельца, объявили: «Вот Бог твой, Израиль». И начали поклоняться этому тельцу. Это позиция пассивная. Это не значит быть воинственным. Хотя, друзья, для того, чтобы уравновесить личность Аарона, приведу хороший пример. Когда после Кореи, Дафана и Аверона началось поражение в среде Израиля, Моисей Аарону сказал: «Возьми огня в кадильницу и заступи народ». Аарон зачерпнул огня и побежал, написано, и стал между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Это активная позиция. Стал между мертвыми и живыми. Братья и сестры, он не получил инструкцию: «Стань между мертвыми и живыми». Он сам выбрал это место. А что это за место между мертвыми и живыми? Ну, это самое опасное место, так же, братья и сестры? Ну, стать между мертвыми, глядишь, живым останусь, между живыми тоже. Он стал на том месте, где в этот момент идет поражение. Я очень уважаю Аарона за этот поступок. Вот, братья и сестры, два поступка. Писание, чтобы ты воинствовал, как добрый воин. Я приведу один пример из жизни. Одного брата призвали в армию, а брат только уверовал, и даже еще не член церкви. И такой, знаете, он худенький, и внешность у него такая, ну, не воинская внешность. И вот он уверовал очень искренне. А в армии же, знаете, ну, там и всякие вопросы трудные. Вопрос присяги и еще другие. Но я не за присягу даже. Если нужно будет, и за это скажу. Ну, вот построили солдат и говорят: «Будете сейчас шагать и песни петь». Ну, так в армии, я тоже в армии служил. Там песни поют мирские. В строю идут и поют мирские песни. Ну, специально, чтобы в ногу, в такт, так сказать. И песни петь. А он же только уверовал из мира, он даже не знает, можно или нельзя, и как себя вести. И он принимает решение: песни петь не буду. А начальник был очень страшный человек, офицер, командир роты. Он жестоко обращался с солдатами, просто избивал солдат. Один раз избил солдата на глазах у всей роты, в луже лежал солдат, и он его ногами бил. И его все страшно боялись. И вот этот брат говорит: «Ну, я шагаю, Ну, а в общем, когда 120 человек, не пою, и это не сильно заметно. И вдруг вот, ну, что-то не понравилось ему, он всех остановил, говорит, повернул лицом к себе и говорит, на месте шагом марш и запевай. И говорит, а я в передней шеренге, и он против меня 2 метра стоит. И говорит, запевай. А мне, говорит, страшно. И я, говорит, не пою. Шагаю и не пою. И он увидел, тут же остановил всех и говорит, рядовой такой-то, 2 шага вперед. Я сделал 2 шага вперед и думаю, сейчас кулак обрушится на мою голову. И что будет потом, не знаю. И он задает вопрос, почему не поешь? А я, говорит, я такие песни не пою. Какие поешь? Запевай, какие поешь. И вы знаете, друзья, и я запел, христианскую песню запел. Спел куплет 2, он остановил и говорит, становись в строй и больше не пой. И все. Братья и сестры, и я думаю, а как бы себя повел я? Или ты как бы повел. Вот именно в этой ситуации. Я вам признаюсь, друзья, когда в строю, в середке где-нибудь, ну, можно и не петь, и никто не увидит. А вот в такой ситуации. Тем более, когда человек вчера был на дискотеках, он учился в институте, и с девушкой дружил, и все. А сегодня он стал христианин. И еще не принял крещение. Вот иногда молодежь из христианских семей говорит, ну я пока крещение не принял, и с меня спроса нету, да? И спроса нету. И он крещение еще не принял. И никто не проверит, пресвитера здесь нет, и верующих нету. Поешь ты или не поешь, вернешься домой, никто тебя не спросит. И вот, братья и сестры, я думаю, позиция, да? Вот. Чтобы ты воинствовал, как добрый воин. Добрый воин, он воинственный. Он воинственный. И вы знаете, друзья, вот я читаю книгу Откровения, я уже прочитал, что побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. А вы помните, что дальше написано? А участь боязливых и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев в озере горящем огнем и серой. На первом месте какой стоит? Боязливый. Братья и сестры, я вам признаюсь, вот кажется, я бы боязливых убрал из этого списка. Ну, прелюбодеи, чародеи, убийцы, идолослужители, ну, боязливый. Ну, и мне кажется, и вы убрали, да? Вот. И вдруг боязливых в озере огненном. Ну за что? Ну он же не виноват, что он родился таким вот робким и все такое, он же не виноват. Братья и сестры, потому что боязливость, она ведет к отступлению. Чтобы ты воинствовал, как добрый воин. Я читаю дальше о добром воине. Чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть. Еще 2 признака вы обратили внимание, какие, да? Добрый воин имеет веру. Ну, а как же не иметь веру? Мы все веру имеем. Сегодня даже кто не посещает церковь, многие говорят, я верующий. И вдруг к Тимофею, к человеку, о котором Павел написал, что привожу на память нелицемерную веру твою, которая в бабке и матери обитали. И вдруг Павел пишет, ты должен иметь веру. Как добрый воин. Да я веру давно имею, Тимофей скажет. Братья и сестры, добрый воин, он имеет веру. Он имеет веру. Ну, а вера, братья и сестры, вот почему верующий вдруг имеет веру? Или вот написано, Христос Фоме сказал, не будь неверующим, но верующим. Да как же так, если бы я был неверующий, я бы и не был с тобой. Тем более, что это 3 года назад было. Разве я 3 года был неверующий? Братья и сестры, потому что степень веры бывает разная. И бывает, верующий человек живет верой или живет неверой. Ну, в самых практических обстоятельствах, братья и сестры. Ну, например, заболел ребенок. Я верующий уже много лет, и ты тоже верующий много лет. И вот заболел ребенок, у меня или у тебя. Братья и сестры, что мы в первую очередь делаем? Вот у меня один человек спрашивает, что мне делать в моей ситуации? А я говорю, можно в больницу пойти, а можно совершить помазание. Но это же всегда, когда мы болеем, да? Нужно в больницу же, это не грех пойти или грех пойти в больницу? Или вызвать скорую помощь? Нет, это не грех. И мы так делаем, ну, как часто, не знаю, да? Вот. Братья и сестры, и вот добрый воин, он имеет веру. Он имеет веру. А вера, знаете, как написал один брат, вера через что проводит корабли? Караваны движет по пустыне. И вот как в нашей жизни? Вот апостол Павел на корабле, когда 14 суток была буря, и ничего не предвещало благополучный конец. Иначе не выбрасывали бы пшеницу и свои вещи. Ничто не предвещало благополучный конец. И вдруг Павел говорит, прошу всех успокоиться, потому что ни одна душа из вас не пропадет. Да как же не пропадет, обстоятельства все против нас, бушующее море 14 суток и все. Потому что мне Господь сказал, что вот я даровал тебе всех живущих, всех плывущих с тобой на корабле. Поэтому прошу всех успокоиться и вкусить пищи. Я верю Богу, что будет так, как мне сказано. И вот это слово «я верю Богу», друзья, вот она жизнь веры. Не только в Бога сейчас почти все верят. Я верю Богу, что будет, как мне сказано. Вот она жизнь веры. Ну, я приведу пример, братья и сестры. Вот одна уверовала у нас девушка, ну, лет 23, учительница в школе, она преподавала какой-то там предмет, вот, и заявила на крещение. Уверовала искренне очень. А получилось так, что крещение, ну, мы обычно, там, где я живу, друзья, у нас зима почти не бывает. Я живу на юге, и у нас тепло всегда, и зимой даже. Но все равно мы зимой не крестим, весной и осенью. А тут получилось, знаете как, что ну, подзадержались мы по какой-то причине, и уже ноябрь, и уже конец ноября, и крещение принимать надо. И вдруг вот мы завтра крещение, а сегодня сильное похолодание, и плюс один, и ветер страшный. И холодно ужасно. У нас влажность высокая, если немножко похолодание, то страшно холодно. Вот, хотя и мороза нету. И ветер ужасный, и крещение. И я думаю, ай-яй-яй-яй-яй, что ж это будет такое? А эта девушка, которая веровала, попадает в больницу, воспаление легких. Вот послезавтра крещение, а ее в пятницу ложат в больницу с воспалением легких. И причем тяжелейшее воспаление. Вот, ну я ее посетил, я говорю, наверное, твое крещение весной будет. Ну так посострадал я ей, вот утешил, что Бог жизнь продлит, не даст плохого конца, и все такое. А, братья и сестры, она сбежала с больницы, и вот утром, и она здесь. А дышит, ну как гармошка, все там у нее... Вот. Ну, какое крещение? Братья и сестры, вы знаете, что... Ну, мы ее покрестили. Хотя я представлял, вот в годы гонений, вот там уголовные дела были, посягательства на здоровье граждан под видом религиозных убеждений. Думаю, 100% статья подходит, да? Вот. Тем более, если там что-то такое. Братья и сестры, мы ее покрестили. И к вечеру все, нету ничего. Она пришла в больницу, все чисто. Ее в понедельник или во вторник отпустили домой. Вот она вера, вот она вера. Одна старушка, у нее этот самый был полиартрит, и она почти передвигаться не могла, и она уверовала. И вот крещение, сейчас будет крещение. Ну, маленькая группка, там человек 15 всего верующих, и мне приходилось крещение. И вот и сейчас крещение, а ее в воду нужно под руки заводить. Она говорит: «Я верю, что я приму крещение, и Господь меня исцелит при крещении». А я так, и знаете, вот она объявила, продекларировала свое исцеление, да? Вот. А такого же нет у нас, чтобы крещение исцеляло. Такого и в Библии нет, и в практике у нас нет, да? Ну, помазание, да. Она говорит: «Крещение меня исцелит». Вот. Но я ничего не сказал, братья и сестры. Но подумал, что не исцелит, чтобы она не разочаровалась в вере. И вы знаете, ее под руки в воду завели, а вышла она сама. Здорово, здорово. Чтобы ты воинствовал и имел веру, как добрый воин. Друзья, Давид, когда против Голиафа вышел, и Голиаф говорит: «Что, я разве собака, что ты против меня с палкой вышел?» А Давид ему сказал: «Я сейчас с тебя голову сниму, вот, потому что ты воинство Господне злословишь. Ты против Господа Саваофа вышел, и я тебе голову отрублю». Братья и сестры, а у него даже меча нету. Он правда с палкой? Но палка — это одна из частей пращи, которым камни метал, так, наверное. У него правда только, у него меча даже, а я тебе голову отрублю. Братья и сестры, отрубил или нет? Отрубил. А почему? Веру имел. И Давид даже не сомневался, что он одержит. Он даже не сомневался, что одержит победу. Вот что такое добрый воин. В книге «Послание к Ефесянам», там речь идет о всеоружии Божьем, о том, что мы должны иметь всеоружие. Вот перечислить, братья и сестры, меч духовный, да, надо иметь, чресла истины припоясать, ноги, готовность благовествовать мир, и шлем спасения, и щит веры надо взять, и щит веры, которым вы сможете отразить все раскаленные стрелы лукавого. А раскаленные стрелы лукавого, друзья, они на любой возраст, на пожилых, на молодых. Но если щит веры не будет у нас... Ну вот вчера брат один проповедовал, говорит: у Голиафа был щит, а камень в лоб ему попал. А щит был, а он у него за спиной. Братья и сестры, щит веры, чтобы раскаленные стрелы лукавого отражать. Поэтому добрый воин, он имеет веру, он имеет веру. Еще что имеет добрый воин? Написано, он имеет добрую совесть. Добрую совесть. Ну что такое добрая совесть, друзья? Вот когда мы крещение с вами принимали, давали Богу обещание доброй совести. Это чистота сердца, это чувствительность к согрешению. Чувствительность. Вот в Библии написано, что есть люди, сожженные в своей совести. Это значит, человек согрешает, и он не очень чувствительный, да? Не очень чувствительный. А чувствительность, вы знаете, когда руки огрубевшие бывают, человек много работает, то он теряет чувствительность. А человек, например, слепой, у него пальцы настолько чувствительны, он читает, вот, ну там выпуклости всякие, он легко рельеф обнаруживает. Друзья, добрая совесть – это чувствительная совесть ко греху. Это согрешил, ну даже, ну как мы скажем, не очень сильно, да? И переживает. Вот два человека сделали один и тот же поступок, один переживает, а другой не переживает. Когда мы принимаем крещение, обычно, братья и сестры, человек недавно верующий, он бывает более чувствителен. И даже бывает соблазняться, если видит какие-то, ну, не грубые проступки у верующих, ну, а так бы, как сказать, к которым давно верующие привыкли, вроде делает, ну, и страшно, вот, ну, как будто в этом ничего нету. Ну, я один пример приведу, друзья. Вот я когда вернулся из армии, я учился в техникуме в Краснодаре, и, ну, мне нужно было паспорт сделать. Раньше паспорт был черный, а потом заменили на красный паспорт. Это как раз замена паспорта. И мне паспорт получать. Ну, я пошел получать паспорт, а жил в общежитии. И поскольку общежитие, мне должны дать временную прописку до окончания учебы в техникуме. Я получил паспорт, хотя это все сложно, очереди, ну, вы знаете, как оно было раньше, и даже как сейчас. Я получил паспорт, и я смотрю, пришел в общежитие, я смотрю, а мне поставили штампик и допустили ошибку. Допустили ошибку. То есть мне должны были поставить время действия прописки до 1980 года, а мне поставили 78-й. То есть, ну, это женщина, секретарь там, ошибку допустила. И получилось так. Я получил паспорт 1 июня 78 года, срок окончания действия прописки до 1 июня 78 года. То есть, я пришел домой, прописка моя закончилась. А сколько там я очередей выстоял, и я расстроился, братья и сестры. Ошиблись. Ну, я вам скажу, как я поступил. Я взял ручку и исправил. Исправил. И так у меня нолик получился хорошо. Иди на девяточку, я семерку переправил. И все красиво. И вы знаете, братья и сестры, я исправил, и потом спать лег, и я запереживал. И сон у меня пропал. И я утром проснулся. И мне учеба в голову не идет, и ничего не идет. И я переживал очень сильно. Но я не хочу детализировать, что я делал, братья и сестры. Но вот прошли с тех пор годы. И я недавно вспомнил про тот случай и думаю, а если бы сегодня я так поступил? Ну, не пободрствовал, допустим, и поступил. Я не знаю, я бы исправил или нет, но, допустим, я исправил. И я думаю, переживал ли бы я сегодня так, как я раньше переживал? И мне даже, братья и сестры, думаю, вот меня встретит милиционер и проверит паспорт и заметит. И вот такие даже мысли были. И всякие, ну, как у того Раскольникова, да? Вот. И всякие мысли. И, братья и сестры, и вот я думаю, вот прошли годы, с тех пор 30 лет прошло. И я думаю, вот совесть, она стала менее чувствительна или так же? Привыкаем ли мы вот к таким, ну, кажется, не очень грубым проступкам или грубым, или нет? Или мы привыкаем, братья и сестры? А знаете, что скажу? Сатана так вот сеть свою закинет и подтягивает. И ты пытаешься вырваться и запутаешься еще больше, еще больше. И грехов будет еще больше. Но я один пример еще приведу, а потом дальше. Время идет, и потом дальше. Один случай расскажу, с которым я соприкоснулся не очень давно. Интересный случай. Один верующий человек имел хорошую машину. Ну, дорогую. У него родственники за границей. И прислали очень дорогая машина такая. И вот, ну, он ездит, радуется, и вдруг случилась авария. Где-то он сильно тормознул, и его взад ударили. Вот. Другая машина ударила и разбил. Но сейчас же в России страховка. Ну, сестры, может, не знают, а тот край понимает меня хорошо. В России сейчас страховка. Вот если тебя ударили, ты не виноват, тебе выплатят. Тебе выплатят. Посчитают все и выплатят. Ну и вот, а у него, знаете как, друзья, у него вот на этой машине была взорвана подушка безопасности. Это такая на руле штуковина дорогая. А взорвалась от чего? Там что-то болталось у него на кочках, сработал датчик, и взорвалась эта подушка. Она стоит 1500 евро, эта подушка. Она взрывается при аварии обычно. И вот его ударили, пришла комиссия и смотрят, значит, бампер записали, капот задний записали, крыло. Все, что испорченное, записывают. И потом смотрит эксперт, говорит, и подушка взорвалась. Он говорит, и я кивнул. Она же раньше взорвалась. Авария тут ни при чем, она раньше. И он говорит, и я кивнул. А потом думаю, ну подушка ж не взорвалась, я кивнул, ну 1500, это же неплохо лишних евро. А те записали, подушка взорвалась. Вот. И он так ободрился, радуется, что вот мне все поменяют, заодно и подушку безопасности. Вот. А поскольку сумма набежала большая, проходит месяца два, и приезжает более солидная комиссия опять осмотреть машину. И смотрят, смотрят, описывают, 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 опять все проверяют. И спрашивают, а подушка тоже при аварии взорвалась? Уже уточняют. Ну да, подушка при аварии взорвалась. А он спрашивает, а как же взорвалась подушка? Тебя же взад ударили, она не должна взорваться. Она должна взорваться, если вперед ударили. А как же подушка взорвалась? Он говорит, а меня взад ударил, и я на бордюр наскочил, и подушка взорвалась. А тот спереди смотрит и говорит, ты обманываешь, подушка у тебя не взорвалась. Он попытался доказывать, они составляют все акты, и комиссия, и эта комиссия принимает решение. За то, что обманул, ничего тебе не выплатить, ни одной копейки за всю эту аварию. И он теряет 200 тысяч рублей в результате, теряет. Ну, он пошел, а у него сестра судья. Сестра говорит, успокойся, я все сделаю, они тебе выплатят еще и моральный ущерб за то, что они тебя вот раздражали. И вот на этом этапе он пришел ко мне и спрашивает, что делать? Сестра говорит, все будет нормально. А я ему говорю, слушай, дорогой, вот будет суд, и у тебя на суде спросят, подушка взорвалась при аварии или нет? И ты что будешь говорить? Ты же замечаешь, что ты запутался, как рыба. Я говорю, кайся и ни копейки. Господи, благодарю тебя за все, что ты допустил. И вот я думаю, братья святые, вот как эта схема развивается. Задача сатаны только поймать тебя. А запутаешься ты сам, если ты попался в эту сеть. У нас был случай один, когда два моих знакомых отправились на Азовское море, они хотели в сети вот осетров вытащить. Ну, сеть, колхоз там, рыболовецкий колхоз. И вот когда они вытаскивали этих осетров, один из водолазов запутался в сети. Второй вернулся на берег, чтобы взять нож, сеть разрезать. И когда вернулся, у товарища закончился кислород, и он умер. Братья и сестры, вот в духовном смысле может быть точно так. Добрый воин, он имеет не только веру, он имеет добрую совесть. Ты давал обещание Богу доброй совести. И вот прошли годы, вот как ты это обещание сохранил? Как я сохранил? Вы знаете, друзья, когда Иона в чрево кита попал, вот он там помолился и покаялся, и Бог ему милость проявил, и позволил проповедовать в Ниневе. Братья и сестры, вот вы помните, какие последние слова Иона сказал в молитве? Он сказал, что обещал, исполню. У Господа спасение. Что обещал, исполню. И вот мы давали обещание Богу доброй совести. И это обещание, и добрую совесть мы должны до конца пронести. У Господа спасение. Чтобы ты воинствовал, как добрый воин, имея веру и добрую совесть. Обратите внимание, братья и сестры, здесь написано, которую некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение веры. Скажите, что они отвергли, веру или добрую совесть? Они отвергли добрую совесть. Написано, чтобы ты имел добрую совесть, которую, то есть добрую совесть, некоторые отвергнувшие, но потерпели кораблекрушение в вере. То есть, друзья, добрая совесть и вера – это вещи связанные. Отвергая добрую совесть, ты потерпишь кораблекрушение в вере. И написано, таковы и мне, и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Братья и сестры, эти люди имели веру, имели добрую совесть, но добрую совесть на каком-то этапе они отвергли. И мне, и Александра, которых я предал сатане, чтобы они не научились не богохульствовать. То есть их история, она пришла к богохульству. Вот что такое запутаться в сетях дьявольских. Друзья, я читаю еще одно место Писания о добром воине, ну, с другого текста, хотя я думал, что я отклоняться не буду, с другого текста. Написано 2 Тимофею, 2 глава, 3 и 4 стих. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Друзья, я не буду говорить о страданиях доброго воина, я об этом говорил позавчера, поэтому то, что говорил, повторять не буду. Написано, что добрый воин, он не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. То есть, братья и сестры, добрый воин, он угождает военачальнику. Он угождает военачальнику. Как вы думаете, братья и сестры? Вот в Библии написано, что неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене. И незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. У меня к вам вопрос. Угождать жене – это нормально или нет? Или угождать мужу – это нормально? Или... И вообще, кому мы должны угождать? Ну, Богу. Вот здесь написано, что мы должны угождать военачальнику. Наш военачальник – Бог. Мы ему должны угождать. Кому мы еще должны угождать? Или только Богу и никому больше? Вот я женатый, братья и сестры, я вам признаюсь, что я угождаю жене частенько, частенько. Так я хорошо делаю или плохо делаю? Вот и разобраться как, хорошо или плохо? А кто-то угождает своему мужу, хорошо делает или плохо делает? Написано, о мирском заботится, муж угождает. Или жене, тоже о мирском. Вот, братья и сестры, написано, каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Написано, мы должны угождать ближнему и не себе, ну и так дальше. То есть, ну я что хочу сказать, что мы должны угождать ближнему, мы должны угождать супругам, мы должны угождать Богу, вот, ну и прочее. Ну а как же это все увязать? Чтобы угодить военачальнику. Друзья, если я угождаю жене вопреки угождению Богу, неправильно. Если я угождаю жене не вопреки угождению Богу, ну, например, жена мне говорит, давай посетим больную старушку Марью Ивановну, а мне не очень хочется, но я решил угодить жене, и мы посетили старушку. И Богу понравилось, и жене понравилось. Это нормально или нет? Вот я жене угодил, да? Или, например, вот меня приглашают в Екатеринбург, и, ну, чтобы я здесь побыл на семинаре. А мне жена говорит, ты, говорит, редко дома бываешь, побудь со мной. Я хочу, чтобы ты побыл со мной. Не хочу, чтобы ты ехал в Екатеринбург. И я думаю, и правда, жене угодить – это неплохо. Не поеду. Звоню чухонцу, я не поеду. Там у вас братьев много, справятся. Это так правильно или неправильно? Братья и сестры, и вот написано, что никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Но я о делах житейских пока нет, чуть-чуть позже. Друзья, добрый воин, он угождает военачальнику. Он угождает военачальнику. Ну, я приведу пример. Вот в Библии это Енох. Написано, Енох ходил перед Богом и не стало его, потому что Бог взял его. И в послании к Евреям написано, потому что прежде переселения своего получил он свидетельство, что он угодил Богу. И теперь я вот размышляю, почему Бог Еноха взял, а, например, Мафусала не взял, или Иареда, отца его не взял, а Еноха взял. Написано, прежде переселения получил он свидетельство, что он угодил Богу. Я не думаю, друзья, что если моя жизнь проходит в угождении людям, но не в угождении Богу, и в последний день я Богу угодил, и Бог меня взял. Друзья, это наша жизнь, она складывается из часов и минут, из суток и месяцев и лет. Наша жизнь складывается. И потому абсолютно ежедневно, если человек, он воин, то присутствие, что он воин, в сознании – постоянное присутствие. Это не так, что я сегодня воин, а завтра не воин. Я сегодня угождаю соседу, а завтра я Богу угождаю. У доброго воина постоянно присутствует мысль, что он угождает Богу. Он угождает Богу. И если угождение ближнему, соседу или родственнику, оно противоречит угождению Богу, и ты угождаешь ближнему вопреки Богу, недобрый воин. Я приведу пример одного хорошего человека в Библии, друзья. Это Самсон. Далида спрашивает, Самсон, в чем секрет твоей силы? Он ей говорит одно, второе. Она начинает плакать, ты меня не любишь, ты меня... Ну и так дальше. И он ей все открывает. Филистимляне идут на тебя, Самсон. И он пробудился и сказал, пойду, как и прежде, сражусь с филистимлянами. И не знал, что Господь отступил от него. Вот угодил. И выкололи ему глаза, и приковали к столбу. И он молол в доме узников. Вот какие ситуации были, друзья. И похожих ситуаций немало можно привести. Ну, один пример чисто бытовой, друзья. Вот я... Ну, в Америке бываю, я вчера немножко братьям рассказывал, и встречаю там многих верующих, и служителей, и знакомых. Я иногда говорю, слушай, Алексей, ну ты как здесь оказался? Ну, он, правда, чуть постарше меня, но мы с ним, я говорю, ты как здесь оказался? А он в вузах сидел, и все. А он говорит, ты знаешь? Я, говорит, вот, ну я узник, а дети говорят, папа, вот ты в Америке не хочешь, ты нас вывези, потому что ты ведущий, будешь беженец. Ты нас вывези, а потом вернешься домой. И он говорит, и я решил детям угодить. И угодил. А кто вернулся? Да никто не вернулся. Братья и сестры, я скажу, наверное, половина людей там, с братства выехавших много, которые детей вывезли. Детям угодили, вывезли. И там остались. И там остались. Да, почти все думали вернуться. Я детей вывезу, чтобы они в хорошей стране жили. А я же узник, я же служитель, я же трудился. И я потом вернусь. А кто вернулся? А кто вернулся? Апостол Павел пишет, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, не был бы рабом Христовым. Обратите внимание, если бы я и поныне угождал людям, не был бы рабом Христовым. Вот что такое добрый воин. И здесь же, друзья, написано, добрый воин, чтобы угодить военачальнику, не связывает себя делами житейскими. А как это можно быть не связанным? Ну вот, например, ну я служитель, я вам признаюсь, друзья, я не работаю на производстве. И мне вы можете сказать, конечно, тебе хорошо с делами житейскими, не связанным. Ты не работаешь, тебя освободили, не иначе какое-то жалование тебе платят, и все такое. Жена делами житейскими связана, а ты не связанный. Один человек даже сказал, я понимаю, что добрый воин – это те, которые вот и в брак не вступили, или не связаны делами, где-то миссионерствуют, а жены делами житейскими связаны. Братья и сестры, а как вы думаете, вот это относится вот к обычному верующему? Добрый воин не связывать делами житейскими? Или это невозможно? Картошку на зиму. Это же надо купить картошку подешевле. Вот. Или углем запастись. И так дальше, и так дальше. Огород вовремя посадить. Или там корову купить и подоить. И все, чтоб нормально было. Братья и сестры, добрый воин не связывает себя делами житейскими. Я вам поясню, как это. Очень часто бывает, мы вот ищем людей, ну, например, куда-то поехать, где-то дом молитвы, крышу, там окна вставить, или на благовестие кого-то. И вот мы ищем людей. И вот подходишь человеку и говоришь, ты бы не хотел потрудиться, он, я бы хотел. Ну, вот есть возможность поехать. А бывает даже говорят, вот когда где-то надо будет, ты мне позвони, я поеду потрудиться. А когда до дела, а он говорит, ты знаешь, не могу. А как же не могу? Да вот у меня там надо работать и все прочее. Вот. Ну, а через недельку, вот. Да нет, я и через неделю, у меня договор там на месяц. И тогда я не могу. А ты можешь, и я не могу. А ты, и я не могу. У меня один случай был, братья и сестры. Нужно было послать человека на труд. И очень важно, и сроки только нужно вот сейчас отправить человека. И в самый последний момент мне звонит один брат, говорит, не могу, жена заболела, тяжело. Ну, нет вопросов, ситуация сложная, я понял, надо искать другого человека. И вот я сижу и думаю, кого послать? Набираю номер, звоню одному брату. Долго идет гудок, потому что уже 12 часов или час ночи, не помню, ну все уже спят. И вот, ну проснулся, взял трубку, приветствую. Слушай, Коля, его тоже Коля зовут. Я говорю, нужно поехать на служение. Он спрашивает, как надолго? Я говорю, на месяц. Он помолчал, думает, а потом говорит, а когда надо ехать? Я говорю, завтра утром. А он работает на маршрутном такси, автобусик. Я говорю, завтра утром. Он говорит, дай мне 5 минут. Я спрашиваю, зачем? Он говорит, хочу поговорить с женой. Я говорю, говори, через 5 минут я позвоню. Братья и сестры, я через 5 минут позвонил, он говорит, я еду. Но я потом, когда рассказал, ну, я похвалил жену братьям. Я говорю, вот жена согласилась, представьте себе. А мне говорят, то она с просонку не разобрала, согласилась. Братья и сестры, я скажу, что добрый воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Да, он, возможно, на маршрутке работает. Да, он штукатурит или еще что-то делает. Он не связывает себя делами житейскими. Да, и уголь заготавливает, и картошку тоже. Но он не связанный. Он не связанный. Братья и сестры, вот Иисус Христос ученикам сказал, пойдите в такое-то селение, там найдете привязанного осла молодого. Отвязавши, приведите. А если кто-то воспротивится, скажите, он надобен Господу. Друзья, и я вот эту мысль, чтобы привести осла, его нужно было отвязать. А если не отвязать, можно было привести? Нет. И для того, чтобы для Господа нельзя быть ни привязанным, ни связанным. Ни связанным. А трудиться вот для сестер пожилых. Друзья, а сколько в церкви больных бывает? посетить, посетить больного, или даже на благовестие. Ну, мы иногда так даже, знаете, ну, благовествовать молодежь должны, вот, или братья опытные. А я вам скажу, друзья, вот мы с Григорием Васильевичем Костюченко, это тоже служитель нашей церкви, мы стоим в поликлинике, ну, по одному вопросу мы пришли к главврачу, стоим в поликлинике, и много людей. Я смотрю, пожилая сестра заходит, и у нее здесь в руке пачка журналов приложения и «Слово жизни», книжечка. И вот она заходит, и, а людей много, и она подходит, раз, поговорила, раз, 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 раз. Она нас не видит и раздает книжки. Кто-то заинтересовался, разговор вокруг нее, люди, она рассказала им что-то, раз, раздала книжки и вышла, и так и не увидела нас. И как красиво, братья и сестры. Я знаю, что эта сестра даже после собрания утреннего идет. Я смотрю, кто-то на лавочке сидит, она подошла с ними раз-раз. А потом слышу, в дом престарелых пошла или еще куда-то. Вот добрый воин. Он угождает его начальнику, и делами житейскими он не связан. И не привязан ни к чему-то и ни к кому-то. Братья и сестры, есть одна привязанность, которую Бог одобряет. Знаете, какая? Написано, он привязывает к виноградной лозе своего осленка. Он привязывает. Но я не буду толковать виноградная лоза и что это такое. Друзья, вот эту привязанность одобряет Бог. Добрый воин. О добром воине можно много было бы говорить, как он страдает и еще что-то. Вот о чем мы говорили сегодня. Давайте перечислим, друзья. Добрый воин, он воинственный. Он занимает активную позицию по отношению к греху. Добрый воин, он имеет веру. Он не только верит в реальность Бога, он живет каждодневно по вере. Добрый воин имеет добрую совесть. Братья и сестры, вот, вот даже написано, с оружием правды в правой и левой руке. Посмотрите, и в правой, и в левой руке. Один брат говорит, у верующего человека левой руки нету. Она все равно есть, братья и сестры. Но в смысле поступков у него левая, как правая. Она имеет оружие правды. Говорят, налево пошел или направо. У него оружие правды и в левой руке тоже. Левой стороны у него нету в смысле поступков. Братья и сестры, добрый воин угождает военачальнику. Посмотрите, Пилат, написано, решил быть по прошению их. И руки умыл, как мы слышали. Он людям угодил. Он людям угодил. Братья и сестры, и добрый воин, он к Богу привязанный. Он Бога любит и церковь тоже. Добрый воин. Добрый воин. Братья и сестры, я последнюю мысль хочу сказать. В книге Откровения написано, 26 стих 2 главы написано, кто побеждает, вот мы о победе сейчас ведем речь, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, и как сосуды глиняные они сокрушат. Ну и так дальше. Братья и сестры, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца. То есть наша позиция доброго воина, она должна быть до конца. Если я сегодня воинствую, если я сегодня побеждаю, а завтра я перестал побеждать, не до конца оказался. Ну, имея в виду, что лет 80 проживу и когда-то поправлю свое состояние. Братья и сестры, наша жизнь, она может закончиться неожиданно. Вениамин Александрович Маркевич один неосторожный шаг сделал, и жизнь закончилась. Михаил Александрович Горянин, ну, он, я слышал, был у вас утром в воскресенье, простите, вечером, остановилось сердце, а ему было всего 55. Наша жизнь, она может закончиться неожиданно. Но мы должны позицию воина сохранять до конца. Кто побеждает и соблюдает дела мои? До конца. До конца. Поэтому пускай нас Господь благословит, друзья, чтобы мы были побеждающими. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Это наше желание, это наша мечта, и к этому мы устремляем не только взор и силы наши. И пускай нас Господь благословит. Вот то, что я читал, говорил, друзья, Вот это пусть будет для всех нас пожелание, чтобы наша жизнь была жизнь победы и молодых, и старых. И имя Господне прославится в нас. Аминь. Помолимся.